Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Тимофей Обухов. В эфире Народного православного программа «4 часа». В этом выпуске обратимся к рубрике, которая появилась у нас совсем недавно. Название ей дали «Слова Спасителя». «В темнице был, и вы пришли ко мне». Тюремному служению церкви посвящен цикл интервью со священниками, которые духовно окормляют людей в местах лишения свободы и тех, кто отбывает наказание, и сотрудников учреждений. Справедливости ради скажу, что к заключенным в нашей стране отношение двойственное. С одной стороны, традиционно в России жалеют узников, но многие не испытывают к ним ни сочувствия, ни доверия и не считают, что тюрьма может исправить человека. А говоря о тюремном служении батюшек или помощи, которую оказывают миряне, кто-то и вовсе возмутится. Почему именно в местах лишения свободы? Ведь у нас в стране множество детских домов, домов престарелых. Не лучше ли помогать им? Только вряд ли тот, кто так говорит, сам поддерживает брошенных детей или стариков. Ведь если бы люди следовали своим рекомендациям, то возле этих учреждений уже бы стояли очереди из желающих помочь. Однако спорить не станем. Слова словами, а вот дела говорят намного больше. Священник Андрей Насаганов из Ростовской области расскажет, как церковь помогает заключенным обрести Христа и вернуться к нормальной жизни.
Служу священником в храме Святых Царств Мастерство-Терцев в поселке Красный Сад. Ну, исполняю послушание члена ОНК, общественной мотивационной комиссии, член комиссии по помилованию и настоятель храма Анастасии Узарешительницы в исправительной колонии 15 города Батайска строгого режима. Ну и как бы основное, по сути дела, это то, что я руководитель реабилитационного центра у нас, в нашей епархии. Дом покаяния, милосердия и сострадания спас. Вот уже 5 лет существует этот центр. И, по сути дела, все мои усилия, они направлены именно на это. Как член ОНК я езжу по всем колониям, разговариваю с людьми, пытаюсь, как говорится, донести до них суть социализации. 3 года уже как выигрываем президентский грант. И на этот средства, по сути дела, содержим наш реабилитационный центр. Это то, по сути дела, чем мы основным и занимаемся. Так, уже священник, я уже 10 лет как тюремный священник. Было время, был руководителем епархиального отдела. Вот. Ну, сейчас занимаюсь тем, что основная часть у меня – это именно реабилитация.
И что главное в этой работе реабилитации? Как вообще ее построить, чтобы это было возможно, исправление человека, его встроение в жизнь нормальную после того, как он жил, ну, не сам, ну, не самостоятельно?
Удивительные примеры, но я скажу так, судя по себе, да, вот я окормляю 15-ю колонию. И так как я там бываю каждую неделю, разговариваю с теми осужденными, которые находятся, и самый большой процент положительных результатов именно в ней находится. Приходя в колонию, будем говорить так, из 100% времени, которое у меня предоставлены, 50% они отводятся именно на социализацию, на общение с ними, на разъяснение вот, церковных положений, даже и политики. То есть это то, с чем человек сталкивается постоянно на воле, а в тюрьме они в этом ограничены. И поэтому для меня вот это вот 50% – это именно и основное. 25% – это частные беседы, поскольку приходится и с родственниками встречаться обязательно в любом случае, до них доносить. У кого-то там социальные связи порваны, восстанавливаешь. Вот. Ну и 25% это именно воспеть Господу. Но они молодцы, они сами по себе молятся. Они в этом отношении, может быть, даже и нас превосходят. Уже работа наставлена, уже не первый год, у меня два староста в колонии, поэтому они все это регулируют. Руководство колонии всегда доброжелательно относится к этому, с пониманием, то есть никаких проблем вот, во взаимоотношениях нет. Ну а как член УНК, в любом случае, выезжаю во все оставшиеся колонии и пытаюсь, конечно, наладить такую же жизнь. Сложность в том, что не каждый священник может быть тюремным священником. Вот в чем проблема. Это в моем храме, вот в Батайском, два священника. Я считаю, это правильно.
И получается сколько? Один священник.
18 священников.
Да, один священник на сколько человек?
Ну, 2500 в моей колонии, да. Есть колония, у которой около 3000. Но там тоже два священника. Дело в том, что у нас поставлена была работа еще давно, мы же сотрудничаемся с благотворительной организацией, которая дала возможность нам в каждой колонии сделать просветительские беседы. И поэтому в каждой колонии у нас находится еще и служат миряне, которые каждое воскресенье выходят на свою работу, и священники, то есть так уже поменялось, были мирянами, просветителями, стали уже священниками. Это вот в трех колониях у нас еще священники, получается, выступают в роли как катехизаторов, выходят.
А вот если показать динамику, как меняется все, как, куда движется тюремное служение, что надо в дальнейшем делать?
Служится, движется в хорошую сторону. Мы с большим напряжением преодолеваем закостенелость всиновской идеологии. С приходом нового руководителя Дахаева Муслима Магомадовича, то у нас изменилось очень многое именно в тюремном служении. Он прекрасно понимает о том, что и для христиан нужен священник, для мусульман нужен мулла. И поэтому все вопросы, которые возникают, они абсолютно все решаются. И даже вот наши ежегодные рождественские пасхальные поздравления, мы готовим 6500 подарков на Рождество и 6500 на Пасху. То есть вроде христианские праздники, а для него это очень прекрасно. И с Божьей помощью в этом году он еще ввел, опять же, меня в общественный совет Гусина, единственного священника, вот, слава Богу. Ну, то есть, как бы, человек понимает и не исключает, не разделяет между христианством и мусульманством. Но у нас, слава Богу, в этом году был совет большой при Министерстве юстиции, где собрали всех священнослужителей. Традиционные вероисповедования были иудеи, представители мусульман, буддистов, православных. Вот был большой совет. Мы обсуждали именно проблемы окормления и реабилитации освободившихся из мест лишения свободы. То есть это вот большая заслуга нашего Министерства юстиции. В этом они вняли, прихватили этот опыт. И я думаю, что это будет очень сильно помогать.
Есть у вас какая-то история, ну, особенное вот, покаяние человека?
Да очень много. Я вам скажу так, не знаю, можно ли это и озвучивать или нет, но вот в моей колонии было 4 смотрящих, да? Вы знаете, да, что
да,
такие?
Да, да.
Вот из них все 4 исповедовались, причащались. Когда они освободились, только лишь один ушел вот, в неправильном пути. А трое женились, имеют свое дело, то есть как бы социализировались очень-очень прекрасно. И в этом году мы еще вот женщин взяли, стали окормлять. Одна с 1 декабря по проекту мы сейчас взялись еще за женщин. новое дело. Ну, постараемся тоже как бы его поднять, потому что очень много женщин выходят и тоже находятся вот в таком...
Некуда податься.
Да, в полете. Постараемся как-то выработать какую-то методологию и по поводу их.
И что бы вы хотели пожелать батюшкам, волонтерам и тем, кто сам в вузах находится?
Ну, в вузах быстрое смирение и скорейшего освобождения. Ну, а священникам это внутреннего воодухновления. То есть мы... Очень сложная работа, конечно. Она сложная, она, ну, будем говорить так, мы не можем похвастаться и денежным довольствием в этом отношении, да. Но Господь, Он видит наши труды безвозмездные и дает нам на эту силу. Поэтому кто что, кто включается именно в наше служение, пускай обязательно должен это иметь в виду. Надо отдавать себя всецело, на 100%.
Когда мы говорим о людях, совершивших преступления, то, конечно, порой содрогаемся от их жестокости. Стоит только почитать криминальную хронику, и уже через 5 минут от знакомства со страшными делами наполнишься ненавистью и злобой. А если представить, что есть угроза для близких нам людей, тут уж сложно быть милосердным к преступнику. Но церковь – это мостик покаяния между человеком и Богом. Если раскаяние придет, и человек сможет исправиться, не лучше ли это и для общества? О том, как любить ближнего, даже если он оступился, расскажет епископ Плесецкий Каргопольский Александр.
Лучше не других судить, а если и есть необходимость рассуждать, то рассуждать о поступках. И ключ к правильному пониманию, к правильному отношению к человеку, сам Господь нам сказал: возлюбите ближнего как самого себя. То есть, как это, как самого себя? Это ключ к пониманию, как возлюбить. А как мы себя любим? Многие говорят: а я себя не люблю. Эх, если бы мы себя не любили, если бы мы не умели себя оправдать, мы бы не грешили. А поскольку грешим, значит, оправдываем. И вот эта способность оправдания, ее надо развернуть в сторону ближнего. Ну, например, взял кто-то без спроса чужое. Ой, мы сразу спешим. Все, вор, украл. Когда мы что-то возьмем не свое, так оно же лежало, никому не надо. Никто же не говорил, что это его. Оно же лежит себе и лежит. Я же. То есть моментально себя оправдаем. Или там, так он первый начал. Уже с детского возраста. Ты почему обидел, там толкнул или за косичку дернул? Так она первая. Или там, а я ничего не делала, она сама. Вот эта способность к нахождению оправдания, надо ее приложить к ближнему. Взял он без спроса, ну что же, или чужое, да? Что же, очень плохо поступил. Он поступил плохо, неправильно, это грех. Но сам он не виноват. Это так сложились обстоятельства, это вот... повреждение его природы, к сожалению, так отреагировало. Ну вот, он не знал. Попробовать его оправдать. А себя, наоборот, осудить. И вот тогда мы будем на правильном пути. Тогда мы от осуждения можем уклониться, избежать осуждения. Как Господь и говорит: не судите. Не судите, ибо какой меру и мерите, то и вам будет отмерено. Лучше вообще не судить.
В Продолжение разговора о тех, для кого последствием греха стало лишение свободы, хочу привести слова старшего священника храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме протоиерея Константина Кобелева. Церковь всегда молится о заключенных, предоставляя Богу попечение о тех несчастных, кто находится в местах лишения свободы. Какой бы грех ни совершил человек, нельзя лишать его наших молитв. Господь сам определит, когда человеку необходимо получить свободу. Мы же должны молиться о них и по возможности помогать. 1 апреля, то есть с ближайшего понедельника, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Русской Православной Церкви начнется неделя молитвы о заключенных. И если мы по каким-то причинам не можем принять личное участие в тюремном служении Церкви, то уж присоединиться к общей молитве посильно для каждого из нас, где бы мы ни находились. Для кого-то это единственная возможность откликнуться на слова Христа «В темнице был, и вы пришли ко мне». Но как молиться, если эта проблема вам не близка? О ком и о чем просить? Вот как раз в этом помогут обращения, которые отец Константин Кобелев записал для нашего эфира на каждый день молитвенной недели о заключенных. Напомню, начнется она 1 апреля. И в завершении программы, это сообщение вне плана, скорбные вести именно такими и бывают. На 73-м году жизни отошел ко Господу один из старейших священнослужителей Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Владимир Зязев. Отец Владимир служил настоятелем сразу нескольких приходов Уральской столицы. И примечательно, что в середине 90-х годов он был первым настоятелем тогда еще строящегося храма на Крови.
В 1994 году на Пасху на Вознесенской горке была отслужена первая божественная литургия. Преосвященный Никон, епископ Екатеринбургский и Верхотурский, совершил ее в храме на Крови. Конечно, не в том, что возвышается здесь сегодня. Временное деревянное сооружение не имело даже стен и было воздвигнуто в кратчайшие сроки.
В 1994 году новый владыка Никон меня туда вызвал где-то недели за две до Пасхи и сказал: «Построй, как он сказал, то ли навес, то ли помост, чтобы отслужить литургию на Пасху на следующий день». Ну, приказано. Получился у нас не просто помост, а получился навес. А вдобавок еще на вершине этого навеса еще и была и маковка с крестом поставлена.
Это был самый настоящий храм. У него были свой настоятель и своя община. В нем совершались богослужения. И снова находились люди, старавшиеся любой ценой прервать молитву на святом месте. И снова они встречали достойный отпор. Во время архиерейской божественной литургии одному из сослужавших владыки священников передали записку: «Прекратите служить, иначе взорвем». Отец Владимир сообщил об этом владыке.
Вот как сейчас помню, владыка Никон на секунду как-то замер, вот, и потом говорит: молчи, никому не говори, продолжаем литургию. Все, и продолжали. Милости Божией, взрыва не было, но тогда вот это время, вот этот момент, он как-то и очень достойно повел себя владыка, тоже. Угроза-то ведь вполне реальная. В то время взрывали и до сих пор взрывают, но тогда очень активно взрывали.
Общине храма на Крови пришлось пройти сквозь многие испытания. Насмешкам, угрозам и клевете противостояли самоотверженность, вера и молитва. И с каждым годом все больше и больше людей осознавали боль и святость царского места.
Это был фрагмент документального фильма «Храм на Крови. История святыни». Хочу особенно подчеркнуть, что для телеканала «Союз» отец Владимир, можно сказать, был духовным дедушкой. Ведь именно он, тогда еще молодой настоятель храма в уральском городе Талица, откликнулся на просьбу старшеклассника Димы Байбакова дать почитать ему Евангелие и стал первым духовным наставником будущего архимандрита Димитрия. Отпевание отца Владимира Зязева состоится в субботу, 30 марта, после Божественной литургии в храме Рождества Христова на Уралмаше по адресу Екатеринбург, улица Машиностроителей, 4А. Царство Небесное, батюшки, просим молитв наших союзников о его упокоении.